Александр Ярославский, «Долгий путь 2. Дневники доктора». Пролог. Ситуационный центр. Сити-холл. Город Нью-Йорк. Это был большой и просторный зал, все пустое место которого было заставлено стульями и креслами для приглашенных гостей и участников. В центре зала в форме кольца выстроились столы для основной группы участников, состоящие из старших офицеров и генералов. Внутри кольца было несколько столов, за которыми должны были располагаться специалисты по закрытой связи с несколькими терминалами для поддержания контакта с космическими спутниками. Первыми в зал стали заходить связисты и операторы спутниковой группировки. Потом с одной стороны огромного помещения в ситуационный центр принялись заходить приглашенные руководители гражданских структур, агентств, бюро и ведомств, которые постепенно заполняли особой все свободные места. А через дополнительные двери отдельного прохода друг за другом входили те, ради кого это все и делалось. Это были высшие и старшие офицеры командований, что оказались в Нью-Йорке в данный отрезок времени. Их всех срочно оповестила служба гражданской обороны и секретная служба, которая занималась охраной местных чиновников. Два специалиста обошли все посадочные места и расставили напротив них на столах бейджи с именами участников и положили специальные папки с заготовленными для них документами. Зал постепенно заполнялся людьми, и в нем все меньше и меньше оставалось свободных мест. Наконец, все дождались начала, и в ситуационный центр пришел самый главный человек в звании генерал-лейтенанта военно-воздушных сил. Напротив места, где он собирался сесть, появились двое военных в полевой форме, один с лейтенантскими шпалами, второй – очень возрастной мастер-сержант. Они держали разноцветные папки с разведывательными донесениями и быстро организовали себе стол под них для быстрой передачи старшему по званию, когда во время брифинга они ему вдруг понадобятся. Пока лейтенант формировал папки с разведывательными донесениями, мастер-сержант настраивал оборудование для контроля звука и для обеспечения лучшей слышимости во всем ситуационном центре. Он проверил подключение и активировал с ноутбука программу для вещания в зале. Для проверки он взялся за один из микрофонов, что стоял на столе, и пропел в него строку одной известной песни. «Мэри вышла к озерцу». «Мэри вышла к озерцу». На его пассаж никто не отреагировал, слишком напряженная была обстановка. Многих подняли ото сна среди ночи, многие потом очень долго добирались сюда. Кто-то быстро смог прилететь на вертолете, а кто-то из присутствующих долго трясся в машине, пытаясь объехать заторы и пробки на дорогах. Он удовлетворенно кивнул сам себе в знак того, что слышимость в зале нормальная и можно начинать. Он подал еле заметный для остальных присутствующих знак генерал-лейтенанту, что все готово к началу брифинга, и тот уже может его начинать. Генерал отпустил еще нескольких офицеров, с которыми беседовал с того момента, как пришел от себя по местам. Сел на стул, постучал по микрофону, привлекая внимание всех, кто тут находился, и тех, кто уже успел заскучать и потерять мысль от своего участия в важном событии. Он откашлянулся, огляделся по сторонам, молча кивнул мастер-сержанту на налитую воду в высокий стакан и заговорил в микрофон. «Я генерал-лейтенант Шеймус Монтаубри. Согласно статье 1 протокола, 53-я, и поскольку являюсь на данный момент времени самым старшим по званию из генералов, то объявляю о вступлении в силу протокола 53-я. Немедленно. В дальнейшем, если в штате Нью-Йорк появится кто-то из полных генералов, то освобожу для него это место, чтобы он возглавлял новое военизированное федеральное правительство штата Нью-Йорк. Исходя из преамбулы упомянутого протокола, объявляю военное положение на территории всего штата. Основанием для этого стало исчезновение первых лиц государства, президента, вице-президента, спикера Палаты представителей и всех сенаторов. Полное исчезновение и пропажа с фактической невозможностью установления местонахождения высшего командования вооруженных сил нашего государства. Председателя Объединенного комитета начальников штабов и командующих родами войск вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Также хочу сообщить всем вам о военном преступлении, которое было совершено федеральным правительством и высшими должностными лицами Пентагона в отношении группы протестующих возле комплекса зданий НАСА с использованием орбитального плазменного оружия. уничтожено около 200 тысяч человек единовременно. Данная информация должна содержаться в секрете от тех, кто не был допущен до участия в этом брифинге.